Никто из сражавшихся там ты не,
ну, сегодняшнего дня не дожил.
Ну, был такой винегрет в этом отношении, что не очень вкусный, но зато очень разноцветный. Ну,
видишь, вот смотрите, они нас, а мы вот их.
Такая история.
Всем привет! Это подкаст «Такая история» на платформе talkabout.ee. Подкаст, ну, как вы могли уже догадаться, об истории. В основном пока что мы говорим о истории Ливонии. Это государство, которое находилось на территории Эстонии и других балтийских стран. Мы – это я, Артур Тюленев, и мой друг, учитель истории Роман Кобылинский.
Здравствуйте. Очень длинное вступление, но он действительно прав. Ливонская война – это интересно, объемно.
На самом деле, Ливонскую войну, наверное, можно назвать одну из первых масштабных североевропейских войн.
Я могу сказать, что не только северноевропейских войн, а вообще одно из самых масштабных войн Европы. Во-первых, по длительности, да, по задействованию различных сторон, кто конкретно, какие страны, какие личности там принимали участие. Я думаю, что да, ты абсолютно прав.
А какая геополитическая обстановка, она предшествовала этому конфликту? Что тогда, какие государства были на карте, может быть, какое значение они имели?
Ну, а если тебя как бы интересует, какие государства были на территории нынешней Эстонии, как бы, или старая Ливония, то это была такая конфедерация, назовем это, да, где власть была поделена между... Ну, Ливонским орденом он возглавлял это, но его власть потихонечку ослабевала. И большое количество епископств. При этом, конечно же, большую роль играли и немецкие товарищи, и поляки заглядывались, и шведы, и датчане, и русские, конечно же, на это посматривали с таким удовольствием. Потому что старая Ливония к середине XVI века становится такой достаточно лакомым кусочком, при этом слабеющая власть Ливонского ордена.
Ну и опять же, крупный торговый город Таллин, который имел довольно важное значение.
И Нарва. И Нарва тоже, потому что Нарва, ну как бы стремилась долгое время, Нарва была в тени Таллина. И всегда происходил такой момент, что, ну, как бы некую даже, назовем это, завистью испытывали, потому что корабли не заходили, торговли как таковой не было, а русские как раз старались именно через Нарву тоже вести свои торговые дела.
Интересно, если посмотреть на количество участников и составляющую участников Ливонской войны, то получится очень интересная картина, что... Ну, из таких вот явных противоборствующих сторон, с одной стороны, русское царство, с другой стороны, Ливонский орден. А вот дальше начинается какая-то очень переменчивая история, потому что мы видим, что в начале Ливонской войны на стороне того же там русского царства было и королевство Швеции, и датско-норвежская уния. Но эти же самые страны уже
позднее
там, с 1570-х годов, они вдруг переходят на другую сторону.
Ну, ты сказал, что на стороне русского царства. Дело, ну, не в том, что кто на какой стороне был. Просто власть-то меняется, как в одном известном старосоветском фильме «Опять власть меняется», да? Там власть меняется. Потому что в Швеции, например, королем был Густав Ваза. И он выбрал такую достаточно осторожную политику, политику наблюдения. Он не вмешивался, да, он как бы, скажем так, в интересы русского царя Ивана Грозного. Он, тем более, наученный опытом, что последние там несколько десятков лет у московского царя получалось много каких военных авантюр, да, и, ну, не хотели вмешиваться, просто боясь потерпеть поражение. А потом, когда Густав Ваза умирает, на трон восходит Эрик XIV, и он уже активно вмешивается, он уже становится конкретно врагом прямо русского царства, и они начинают бороться за Ливонию. Почему за нее боролись-то вообще?
Вот
зачем?
Да, какие, да, предпосылки? С чего-то вдруг?
Что вдруг? Ну, мы сейчас знаем, что территория Эстонии, Таллин, это очень классный, я не побоюсь этого слова, это действительно классный транзитный момент, транзитная точка, через которую, можно сказать, стыкуются Запад и Восток, да, то есть в этом плане не Восток, Япония и Азия, а Восток, именно Восточная Европа. И вот там была борьба за то, как, кто будет владеть этой территорией, благоприятной для транзита. Потому что если ее будут владеть русские, выход к морю, соответственно, диктовать какие-то условия при торговле, мы опять говорим о том, что любая война – это в первую очередь экономические интересы.
Опять же, надо, наверное, обратить внимание, что во времена Ивана Грозного произошло вот это вот соединение русских земель окончательно под Москвой.
Да.
Ведь до него тот же самый Новгород был сильным европейским игроком, экономическим, отдельным, самостоятельным,
ганзейским
городом. И был же интересный момент, что когда, по-моему, уже там в 1800 каком-то году при Александре II в Новгороде ставили памятник тысячелетию Руси такое. Там было много разных персонажей, кроме Ивана Грозного, который отсутствовал потому, что во время своего правления он просто сжег Новгород, уничтожил там.
Он объединил эти земли, он как раз и Новгород, и Псков объединяет.
Ну, какой ценой? Но он уничтожил ту самую Новгородскую торговую республику, которая была сильным игроком. Он побил там, поубивал много народу, показав свою, значит, власть над этим местом. Ну и поэтому его там не было.
Больше всего ему еще не простили того, что он это при этом он использовал, как бы, какое оружие, да. Это татары вообще, да, которые пользовались дурной славой в силу того, что их использовали именно как для нападения, как для разорения. А если боялись татар, потому что, ну, это действительно такая... В то время была достаточно оголтелая свора, которая была опасна, и они не чурались ничего, ни убийства женщин, детей, ни разграбления, ничего.
Ну, потому что для них это были представители совершенно другой культуры.
Абсолютно.
И поэтому им было, в принципе, все равно. Но в какой момент, из чего вдруг Иван Грозный, который там что-то у себя между собой воевал, собирал...
Думал, да.
Он же, по-моему, за все его правление, он там полвека просидел на троне, только несколько лет не было войны. Все остальное время он с кем-то воевал постоянно.
Да, и мы еще будем говорить о том, что он воевал. Война войне рознь. Например, если брать Ливонскую войну, то она была достаточно действительно жестокая, и объединение до этого земель псковских тех самых и новгородских было тоже таким страшным делом. Определенный момент времени, этап, когда не было войн, когда было более такое, ну, скажем, мягкое отношение к противнику, его останавливала его супруга. Вообще же говорят, что он стал грозным и стал вот именно таким...
У него, по-моему, 6 их было в итоге.
Да, но это последующие уже как бы, это такие как бы остаточные моменты. И когда она умерла, у него как бы вот действительно, как модно сейчас говорить, немного сорвало крышу, и он начал действительно превращаться в того самого Ивана Грозного. Чем же, почему же его прельстила Ливония? Ну, во-первых, Ливония богатела. Угу. Транзит. Богатели местные купцы, богатели местные дворяне, и жизнь налаживалась. Давно не было на территории Ливонии войн, то есть расцветало. И опять же...
По-моему, как раз один из магистров Ливонского ордена, не тот ли фон Плеттенберг, которого мы упоминали как-то.
Именно Вольтер фон Плеттенберг.
Он пробил довольно долгое перемирие.
30 лет. 30 лет.
Это
да.
По тем временам вообще вечность.
30 лет, да. То есть они договаривались на 50, но как бы вышло на 30, и он считается одним из последних магистров Ливонского ордена, который реально такой прям, ну, был мощной личностью и так далее. И да, и усилились еще противоречия между местными, коренными жителями, между немцами, между шведами. То есть здесь он воспользовался некой ситуацией, что а почему бы вот в этот момент мне не как бы начать эти завоевания?
Ну, он же наверняка... Не просто взял и напал, он придумал какой-то повод.
Повод был при том, что у местных, у ливонцев была возможность откупиться.
Угу.
Откупиться, и нужно было для этого огромная действительно сумма по тем временам, но она, ее можно было как-то собрать, 60 тысяч таллеров.
Угу.
Это все пришло еще из... дел давно минувших лет, даже для того времени давно минувших лет.
Как... Несколько сот лет уже прошло.
Абсолютно. Когда еще Ярослав Мудрый завоевывал Тарту, да, и вот это вот все, вся эта ситуация. И была дань, которую должны были выплачивать. И вот, мол, долго не выплачивали, давайте-ка вы нам выплачете, вы нам должны. И первое упоминание об этом еще в 1553 году. И они договорились, что, мол, ну...
Ну ладно.
Да, ну ладно. А потом вроде все налаживается, они говорят, а не будем ему отдавать.
Угу.
Год прошел, Иван Грозный такой опять, а где, а как, а что? Он, опять же, у него были войны там некоторые, и он отвлекся, а потом опять все разрешилось, и он говорит, а где? А ему говорят, ну давайте опять подождем, опять соберем. Не успели собрать.
Угу.
И более того, когда в пути была вот эта делегация, посольство, да, ливонцев, уже русские войска стояли у границы Тарту и Нарвы и были готовы как бы уже начать эти все военные действия.
И началось это все...
1558 год.
А, с Нарвы?
А, нет. А, это началось все-таки с похода на Тарту. И именно с завоеванием Тарту как бы и пошло-поехало все. То есть в этом отношении, скажем так, в январе 1558 года русское войско под командованием казанского хана Шаха Али... Примерно 40 тысяч войска, они наступают на Тарту.
Угу.
И завоевывают Тарту, и благодаря вот этой вот операции, назовем это так, под властью Руси или Московского царства становится вот эта вот Южная Эстония. Достаточно быстро ее завоевали. И тогда уже только вопрос переходит к Нарве. Только тогда.
С Нарвой тоже было как-то так... Странно, что завоевать Нарву смогли из-за того, что в Нарве начался пожар.
А да, там есть легенда даже, что, мол, пожар начался из-за того, что растапливал там
очаг. Икону бросили,
икону бросил, да. И вот этот, ждали сигнала, пойдет дым, и вот он пошел, но это не тот сигнал был, но русские отреагировали и завоевали, и... да, Нарву они взяли, при том, что, опять же, были договоренности, что если вы... согласитесь сдать, то мы отпустим вас. И это, ну, в этом плане как бы к воеводам русского войска можно относиться. В том году было хорошо, потому что они сдержали свое слово. Более того, войдя в город, не дали ничего разрушить.
Угу.
Селились только в покинутых домах, разрешалось селиться. И дали выйти гарнизону оставшемуся. То есть всем, и всем тем, кто не хотел мириться с этой новой властью.
Mm.
То есть поначалу, еще раз говорю, поначалу все было достаточно, ну, если можно применять к войне это, цивильно.
Mm-hmm.
Вообще взятие Нарвы сыграло свою такую огромную роль, потому что, например, по всей Руси звенели колокола, то есть это отмечали, это было такое событие, взятие Нарвы, воодушевление. И, конечно, для всех остальных и местных ливонцев это тоже было своим родом знак, что с русскими сейчас иметь дело нельзя, сопротивления особого сильного не было.
Но опять же, несмотря на то, что стали завоевывать города, вот эти вот властители ливонских земель, они же между собой продолжали какие-то трения.
Ой, да, трения. Эти трения действительно... ну, я уже говорил в начале нашего разговора, что Ливонская конфедерация, она ослабла очень серьезно. И, в принципе, можно сказать, что к 70-му году... Мы так с тобой скачем, но все-таки к 70-му году Ливонской конфедерации не было. Они отдают себя в вассальную присягу к сеньорам в Польшу, угу. Польскому королю.
А северные шведам.
Да.
То есть
да.
И тогда шведы уже включаются с
да,
другой
да,
стороны.
Да, 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 да. И только да, и действительно тот самый Эрик XIV очень серьезно. И, потому что их как бы, опять же, я тут показываю, вы не видите, но я показываю кавычки, их просят... защитить таллинские власти. Ревельские власти просят защитить, и шведы приходят на помощь. Там большое количество кораблей высаживается, пушки и так далее, и так далее. Оружие вообще в то время было... Пушки было некое такое прям... Ну, я не знаю, как танки. Как танки. Есть у тебя хорошие пушки, значит, ты как бы имеешь некое преимущество.
И они стали активно использоваться.
Да,
потому что
да.
До этого были крепости, которые, ну, ты без пушек особо не возьмешь.
Да, да.
А тут оказывается, что какие-то стены, если они тонкие, очень легко разрушают.
Да, то есть использовали пушки, которые стреляли, скажем так, стелящиеся. То есть, ну, они вносили сумятицу в пехоту, но, например, брать города с ними было очень-очень сложно. Когда закончилась Ливонская война, мы с тобой, как бы, наверное, будем, когда подводить итог, мы скажем об этом, но я вкратце. Ведь та же самая Ливония была разделена между тремя государствами. Не забывай, пожалуйста, мы сказали, вроде Швеция и поляки, и Русь. Но там же еще были и датчане, потому что, например...
вот датчане же тоже на стороне Ивана Грозного изначально было.
Более того, я тебе скажу, один из ближайших родственников короля Дании, младший брат, герцог Магнус, он был союзником... Ивана Грозного долгое время, да, но потом он его предал, как это всегда бывало в то время, и, то есть, тоже случились разные коллизии. Но герцог Магнус у нас здесь оказался по одной простой причине, потому что на тебе гоже, что нам не гоже, да, как бы, и на тебе боже, что нам не гоже. И он получил эти земли именно как, чтобы, ну, он не претендовал на трон там, в датском королевстве.
То есть, в этом плане датский король с Иваном Грозным договорились, что хорошо, мы выступим на твоей стороне, условно, ну, чтобы ребятам было не обидно, ты создаешь Ливонское королевство.
Нет, не так. Это была инициатива исключительно герцога Магнуса, который вообще начинал с того свое правление, что он начал скупать вообще все земли. Он был очень такой амбициозен, но потом, как это, не на тот кусок он распахнул свой рот, и ему нужно было уже какие-то действительно союзники. Против него объединяются и шведы, и поляки, и он находит себе союзника именно Ивана Грозного. Или Иван Грозный предложил.
По-моему, он даже на его племяннице женился.
Да, да.
Наверняка.
История об этом умалчивает, но действительно там такие переплетения туда-сюда, что ну, мы в этом отношении... историки любят факты, любят четкость. Так вот, факт, только можно сказать так, что несколько раз ты поднимал эту тему, что союзник... Да не было там союзников. Просто в определенный момент военного действия мне удобнее вот сейчас с тобой воевать против него. Но как только мы с ним закончим, я против тебя обращу свои пушки, не знаю, там, копья, топоры и так далее.
Ну, это точно так же, когда, по-моему, рижский архиепископ и тогдашний, вроде бы, предводитель Ливонского ордена пошли на Тарту освобождать.
Да.
И переругались по дороге.
Переругались и начали делить еще шкуру неубитого медведя. Ну, как это всегда бывает, это мое, это тебе, это опять тебе, это мне, это мне, это мне. Короче, на самом деле, еще раз говорю, вот эти войны, почему, если вы обратили внимание, уважаемые слушатели, и не менее уважаемый мой друг Артур, что то время войны, когда велись, они шли очень долго. То есть, ну, там, 10-15 лет, это вообще, ну, база для того времени, потому что действительно предыдущие союзники начинали друг с другом воевать, потом еще кто-то появлялся, это постоянные какие-то раздоры. Ну, в общем, это все поэтому так долго шло.
Ну, то есть тут, получается, Ливонская
25
война.
25 лет.
25 лет, это, в принципе...
С различными перерывами, да.
Довольно долго. А среди различных сражений, наверное, можно выделить еще взятие Пайды.
Да, Пайда в этом отношении было интересно, но... Ну да, да, согласен.
То есть с Пайда там была какая-то история, что вроде как сначала... кто там, я не знаю, магистр или...
Магистр.
Ну, кто вот сидел в Пайде?
Магистр.
Он вроде как сбежал, потом вроде как вернулся, они решили оказать сопротивление и оказывали его довольно жестко. И именно в штурме Пайда... замка Вайзенштайн.
Но это 1572 год, и...
погибает любимчик Ивана Грозного, опричник Малюта Скуратов.
Малюта Скуратов, и это было трагедия для Ивана Грозного, да, и на самом деле это нельзя назвать битвой за Пайда. Это русский поход на этот замок, да, на Пайда, и там он погибает, и после этого... Иван Грозный, осерчав, он издает там кучу указов каких-то, которые
сжечь
все
живьем.
Заканчивались, да, тем, что, ну, как бы мы никого не берем в плен, мы за моего любимца там чуть ли, ну, там действительно было очень страшно, это какой-то, ну, какой-то кошмар творился.
Интересно, что во время Ливонской войны активно использовались наемники.
Наемники?
Вот давай о них поговорим.
Да, наемники и... оружие было интересно. Ну, как бы пушки те самые, да. Ведь наемники эти появились благодаря тем самым пушкам.
Угу.
Мы с тобой, как уже, по-моему, один раз как-то упоминали тех самых шотландских стрелков. Да.
Пора рассказать, кто же это такие.
Ну, это, ну, наемники, как бы, что тут.
То с ними,
шотландцы издавна были бедные очень. И они, ну, они были прекрасными воинами, да, военными. Они обучались этому.
Стрелками, опять же.
Да, то есть это их действительно по всему миру с руками отрывали.
Как мы уже как-то говорили в прошлых выпусках, в Европе были популярны рынки наемников, когда... Люди, которые искали себе хороший заработок, они вот приезжали, набирались в отряды, и на этих рынках ты мог приехать и купить себе...
Но, как бы я не любил Шотландию, шотландских стрелков, все-таки они были, но они были не в самом большом количестве, да, все-таки Больше здесь было наемников немцев или тех самых ландскнехтов, да, то есть рыцарей различных, которые именно выбирали как вот высокопрофессиональной, высокой квалификации, такой спецвойска, и вот они-то играли свою большую роль. На нашей территории здесь, кстати, чтобы ты понимал, у нас тут такое Вавилон был, у нас и испанцы были, у нас и представители Италии, и немцы, и наемники-датчане, которые бились против своего датского короля, и шведы, и бывшие представители различных орденов, и даже некоторые братья-монахи воинствующие. То есть тут, ну, был такой винегрет в этом отношении, что не очень вкусный, но зато очень разноцвет.
Ну, логика была такая, что если в каком-то месте война идет уже более 20 лет, где ты можешь заработать? Вот там.
Да.
И ты туда отправляешься. Абсолютно. Берешь с собой там свою старую секиру и дедовский, я не знаю.
Дедовский сапог.
Да. И отправляешься, продаешь себя в какой-нибудь отряд. Ну просто почему мы так упоминаем этих шотландских наемников, что с ними была история такая, что их сначала наняли на стороне защищавших Ливонию сил. Потом они, по-моему, попали в плен,
да,
их перекупил Иван Грозный, они уже потом воевали за него, и потом еще куда-то дальше.
Абсолютно верно, при том, что можно сказать, опять же, о тех же самых шотландцах, еще раз повторюсь, их было немного, это может быть там, ну, какое-то количество, то есть намного больше было немцев-наемников, и пушки те самые, это, конечно, сыграло свою роль, потому что благодаря наемникам, немцам и шведам в том числе, у нас очень серьезно было развито здесь пушечные сражения, и русские научились отливать пушки благодаря тем самым и наемникам, и пленным представителям шведского короля и датского короля. И, то есть это вот как раз, я могу сказать так, наверное, северная, господи, куда?
Ливонская.
Ливонская война, наверное, сыграла одну из ключевых ролей в том, что война приняла именно такой затяжной характер.
Кстати, а еще об оружии. Именно к этому периоду я слышал упоминание о легендарной русской пушке «Волк».
Были еще... «Волк» — это... Вот что ты знаешь о ней? Просто мне даже интересно, что где это. Потому что я, например, слышал, что какие только пушки не были. Почему я она знаю... для тебя легендарна?
Давай я знаю про пушку «Волк», потому что ее захватили.
Да.
Собственно, в сражении она была какая-то нереально длинная и била по тем меркам как-то, ну, прям вот вообще далеко.
Ну да, это тайное оружие немецкого вермахта, я не знаю, уже работало в 16
веке. Да, сумрачный гений немецкий создал. Ну, в данном случае, там, русский создал вот эту пушку «Волк», и когда ее захватили, ее показывали как трофей, что вот смотрите, они нас, а мы вот их.
Даже выставлена она, по-моему, до сих пор, она в музее выставлена то ли в датском, то ли в шведском, я не буду врать, но... Как «Волка» удалось захомутать, так, например, и русским войскам удалось захватить пушки у поляков, которые назывались «девки». Вот так вот, да, просто захватили девок, ну и как бы пошло разгуляй, на самом деле.
А что это за грохот? Да, это девки орут.
А это девки орут, вот именно, то есть это было по-доброму все так, да, но на самом деле мы, конечно же, шутим, ничего доброго не было. Девки — это польское название, так-то назывались девушки, ласково. Вообще в то время пушкам, мортирам давали, у каждой пушки было свое имя.
Ну, потому что это был штучный товар. И, в
были
принципе...
волки, слоны. Очень много у русских, кстати, войск, ну, почему-то это меня не удивляет, было названия, которые были матерные названия. Мы не можем это говорить, но они были реально матерные. И вот эти вот волк, слон, там, пантера и те
это
самые...
Это официальное название.
Те самые девки, это, ну, наверное, самое доброе, что может быть в этой ситуации. Ну, пушки, короче, в этой войне играли очень серьезную роль.
Если говорить о персоналиях, то... Такой человек, как Понтус де Лагарди, он в этот период появился на дипломатическо-военном поле?
Понтус де Лагарди появился в тысяча... Ну, как появился на свет он пораньше, но он...
Ну, как фигура
как
такая.
Как фигура, да, для наших, для Эстонии, для Ливонии того времени. В 1578 году, когда в войну конкретно уже включились поляки,
И у Понтуса де Лагарди была задача как раз завоевать Тарту, Южную Эстонию, с чем он прекрасно справился. И там даже он к Нарве там имеет немаленькое отношение.
Он но там умер.
Он там умер. Я, видите, я пытался это все скрыть, но мой друг, как всегда, внес толику сумасшествия. Он умер очень глупо.
Красиво.
Очень глупо.
Глупо и красиво. То есть он возвращался после очередного...
Позвольте, я помолчу на этих словах.
Нет, ты можешь дополнить.
Я не могу, потому что это реально, ну, это гениальный полководец того времени. Он действительно был очень уважаем. Но сейчас вам Артур расскажет, почему и как.
Он был гениальный полководец, он был дипломат. И вот после, значит, всех своих каких-то заслуг он возвращается в Нарву. Он возвращается в Нарву, он плывет на корабле, такой стоит в латах весь, красивый.
Нельсон потом с него списывал именно эту позу.
Практически. И с берега тогда была такая традиция, что если приходит какой-то герой, палят пушки, они выражают ему свое приветствие. И вот с берега палят пушки, и Понтус де Лагарди говорит, что ну и мы давайте выстрелим. В ответ тоже поприветствуем. А пушка выстреливает, корабль оказывается довольно ветхий, он разваливается.
Да, и он
и Понтус в этих своих красивых латах, он просто тонет. И
да,
все.
Да, да, я не смог сдержаться, я все-таки что-то сказал. Но есть, я вот, он сказал официальную, самую одну из самых таких легенд. А есть еще одна версия.
Ну-ка.
Ну вот, например, версия, что корабль наткнулся на огромный пень, и так как он был, ну, ветхий, он пробил брешь, и просто не успели откачать воду, и Понтус, как бы, будучи немножко под шофе в честь праздника, как
и
бы...
И еще в латах своих, это что же тяжелое
вот
дело.
Про латы это главное, да, он в латах своих, и он, ну, тонет, да, с этим кораблем. То есть разные версии, но версия, конечно же, Артура имеет место быть, и, скорее всего, было именно так. Кстати, он до сих пор...
похоронен в Домском соборе.
Можно посмотреть, да, где и как есть, ну, не его останки, а захоронение, где произошло. Действительно, он связан очень хорошо с Эстонией, но благодаря ему можно сказать, что Польша получила тот самый кусок, который в итоге получила.
В какой момент случился вот этот перелом? То есть долгое время войска Ивана Грозного сначала начали хорошо, захватили какие-то даже крупные крепости, но потом это продвижение
шло. Слушай, был даже момент, что практически вся Эстония, кроме Таллина. Да,
вот Таллин же тоже пытались.
Пытались. Таллин вообще часто пытались, но все никак не удавалось. Вообще Таллин, если мне не изменяет память...
Штурмом не был взят ни разу вообще.
Только вот, да, штурмом прямым нет. Только вот там потом бомбежки во время Второй мировой войны. Все.
Исключительно, да. Ну и во время Северной сдались сами.
Ну просто сдались, да. То есть в этом
потому что здесь была чума в тот момент. Да. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить о Северной
войне. О Северной войне. Запомните.
Вот. И, соответственно, берут города почти что там...
Вся территория.
Кстати, что помешало взять Таллин?
А, там говорят о том, что пауза была долгая, когда, если бы, например, после захвата всех близлежащих мест сразу бы начали захват Таллина, то, скорее всего, его бы захватили, потому что, во-первых, много больных было, во-вторых, гарнизон был слаб, в-третьих, самое главное, дух моральный гарнизона был очень-очень такой не...
Не очень.
Не очень, да, и, но когда пауза, то есть каждый раз, когда собирались брать Таллин, были большие паузы, которые могли и помогали скооперироваться, оборону выстроить. И потом, опять же, мы говорим с тобой о пушках. Для того, чтобы те самые пушки сыграли роль, нужно было в то время возводить чуть ли не насыпи такие, на которые эти пушки ставятся. Угу. Кто ж даст тебе просто так их выставить рядом, да? То есть, ну, в общем, масса факторов. И в этом отношении я, например, я не знаю, как ты, я испытываю гордость. Наша столица практически никогда не сдавалась на шпагу. Ну, вот
ну,
это...
Ну, да, штурмом нас не брали, поэтому есть чем гордиться.
Да, абсолютно верно. А что же помешало, когда? Ну, вот ты минут так 20 назад упомянул о гибели любимчика...
Малюты Скуратова.
Малюты Скуратова. Это оказало действительно психологическое серьезное давление. Во-первых, не было того самого двигателя, который вот своей энергией, да, ну, постоянно давай-давай-давай. Во-вторых, у Малюты Скуратова был очень серьезный авторитет среди опричнины. В-третьих, все-таки 20 лет войны, ну, 70-е годы, очень сильно экономически подкосили Россию, потому что и шведы, и поляки, и датчане, они так периодически вступали, но не... А Иван Грозный с 1958 года постоянно в военных действиях. И здоровье, самое главное, Ивана Грозного подвело. Он был уже достаточно Хотя...
Не особо-то и старый.
Ему-то лет там было под 60, но в то время, действительно, когда ты постоянно находишься в таком состоянии напряжения, и, ну, много разных факторов, хотя, говорят, там была и болезнь такая мужская своеобразная, но не суть, подкосило, и уже не было сил бороться с большим количеством. С одной стороны, поляки, еще раз повторим, как бы он глупо и волшебно не помер, но Понтус де Лагарди, Стефан Батори, польский король, очень, в отличие от многих предыдущих и после него следующих королей, был действительно опытным царедворцем. Шведские короли, датские короли. И в Ливонии-то не особо хотели русских видеть. Хотя, не скрою, что все-таки в Южной Эстонии к русским отношение было более-менее лояльно. Все остальные всегда, ну, против. То есть не было такого. То есть ты постоянно какой-то испытываешь напряг. И начиная с середины 70-х годов вот эта вот инициатива уходит. И потихонечку начинают завоевывать то шведы, то поляки, отгрызать эти куски. И в 82-81 году начинается такой уже... Ну, все понимали, что идет, как это сказать, идет время к тому, что пора заканчивать, угу. Пора договариваться.
И Таллин переходит под власть шведов как раз вот после штурма или до...
После, конечно, после. Вообще там, ну, как бы разные источники по-разному говорят. Ну, например, одни источники говорят, что Дания долгое время была в Таллине все-таки, да, имела свои преимущества. Когда, ну, скажем так, до Ливонской войны датчане более серьезное влияние имели. Mm-hmm. В течение Ливонской войны влияние все-таки шведов, тем более к ним обращались за помощью. И у датчан остался только Сарема.
Угу.
То есть Таллин все-таки становится шведским или прошведским, да, Южная Эстония поляков, тем более шведы поступили очень мудро, а может и вместе с поляками, хотя я считаю, что, наверное, все-таки поляки выступили инициаторами, они заключают перемирие, и таким образом они объединяются против русского царя.
А во время Ливонской войны были ли перемирия какие-то? Вот я смотрю... В 1559 году было какое-то небольшое.
Ну, это опять же, вот я ж тебе сказал не так давно, что спасало и Ревель, и вообще всю Эстонию от полного захвата со стороны русских, то, что постоянно были какие-то паузы. Угу. Постоянно были паузы. Русские, в принципе, ну, как бы там, захватили Южную Эстонию, Нарва под нами, круто. Тем более шведы, знаешь, почему вступили-то в войну? Ну, прям активно.
Почему?
А потому что Нарва... стала очень играть большую роль в морской торговле. Mm. И таллинские купцы говорили, что были даже такие фразы в летописях, что мы стоим на берегу, и мы очень завидуем тем самым кораблям, которые проходят мимо нас и идут в Нарву. То есть Таллин прекратил быть торговым, то есть Нарва воспряла. У них 1500 было на начало Ливонской войны населения, а к концу Ливонской войны там до 4000 населения увеличивается.
Ну, потому что...
Нарва становится торговым городом, ты понимаешь, торговля
Нарва
идет.
В начале реки, которая уже вглубь России,
да,
уходит, и дальше
было предложение взорвать корабль, груженный камнями, чтобы перекрыть эту, ну, это устье. Не согласились, потому что боялись, что русские не дадут, и там, ну, в общем, там такие прожекты были, что... Ну, действительно, и шведский король, когда вот этот Эрик XIV, он даже, когда вступает во владение, когда становится владельцем Таллина, он выпускает эдикт, которым запрещает иностранным купцам торговать с кораблями, которые идут в Нарву. Тогда развивается каперство, то есть пиратство на волнах Балтийского моря. То есть там все делалось, опять же, из-за экономических моментов.
Я думаю, что про пиратство мы можем сделать отдельный выпуск.
Можем.
Это обширная тема, и любимый пират Ивана Грозного был такой. И
да.
Виталийские братья.
Да,
что, да,
мы наверное, сделаем.
Отойдем от хронологии, и, может быть, следующий выпуск сделаем как раз.
Потому что там есть о чем порассказать и поговорить, потому что вы, наверное, все уважаемые слушатели привыкли, что вот Джек Воробей и 14, 15, 16 век.
И Карибский бассейн.
Да, нет. Только типа, не, у нас тут в северных морях похлеще, у нас были целые флотилии, но об этом мы будем, наверное, действительно... Давай действительно поговорим в следующий раз об этом.
Да, почему бы и нет. Если говорить о периодах Ливонской войны, то можно выделить начало. Это война с Ливонской конфедерацией,
да.
То есть там с 1558 года. А потом
Я скажу так, 60-е — это годы затишья, хотя и были там какие-то военные действия, периодически переходили туда-сюда и замки, и города. Я скажу так, конец 50-х и начиная с середины 1572 года и заканчивая 1580-м, 81-м — это вот тоже еще одна активная фаза.
Ну, то есть, получается, в 60-е постепенно начинает входить Польша.
Да.
Вот, и...
Появляются иезуиты, появляются наемники, опять же, везде. То есть тогда больше наемники, кстати, воевали.
В принципе, если говорить об итогах Ливонской войны, какими они вышли?
Ну, давай сначала, наверное, про территориальное дело.
Давай.
Все три, точнее, все пять участников, да, которые участвовали, закончили совершенно по-разному.
Ливонская конфедерация перестала существовать.
Конфедерация перестала существовать. Раз. Русь не получила, давайте назвать вещи своими именами, ни черта, ничего.
То есть все, что он захватывал на протяжении там 25 лет, все потерял.
Все потерял. Более того, еще и должны были и в денежном отношении, там, ну, в общем, разные моменты. Датчане из выигравших оказались меньше степени там выигрыши, потому что и у них остается только остров Сарама, у шведов Северная Эстония и, скажем так, прибрежные районы, и у поляков остается вся Южная Эстония. Вот это 1583 год, Плюсский мирный договор, там Ямзапольский мирный договор 81 года подтвердил это все, потому что Русь подписывала договоры сначала с поляками в 81 году, потом в 83 году со шведами. И можно сказать, что вот эта ситуация в 83-м году явно показывала, что теперь делить Эстонию или Ливонию будут без Руси.
Угу.
Без Руси, что и произошло, как оказалось, шведы стали более сильные. Это еще разделение продолжалось примерно 80 лет. 65.
Дальше уже был период шведско-российских войск.
Старая шведская в доброе время, потом Северная война, и потом и так далее, и так далее, и так далее. Но вы, наверное, же будете с нами еще и будете слушать нас, и мы тогда расскажем вам.
Поэтому да, мы расскажем вам про все остальное, а этот выпуск был о Ливонской войне. Спасибо, что дослушали до конца.
Да.
Все-таки дослушал настоящий.
Действительно.
Молодец. Мы даже готовы подарить вам медаль. Это был подкаст «Такая история». Вели его Артур Тюленев и Роман Кобылинский специально для сайта talkabout.ee.
Спасибо. До свидания.